не проснуться прежним. И ключевые слова здесь у нас: кофе, сон, долг. И здесь эта игра о решительных, но уязвимых индивидах, которые отправляются в некую зону для выполнения некоего долга. И эта зона обладает множеством удивительных всяких свойств, но там постоянно клонит ко сну. Если заснуть, то вы не проснетесь прежним. Пам-пам. У вас есть доступ к так называемому кофе, что в данном случае, справедливости ради, может быть любое что-то стимулирующее для того, чтобы вы не заснули, и у вас метаморфоза ваша не произошла в неприятном ключе.
Персонажи состоят из трех элементов. Это концепции, долг и кредо. Вот долг используется в качестве механики. Ну, скажем так, часть персонажей, часть механики уже хорошо. И игра состоит из нескольких этапов, которые здесь прописаны, скажем так.
В игре нет четко оформленного сеттинга, так как зона может быть довольно абстрактной. Тут есть примеры из киберпанка, из там 20-х, из каких-то там контрабандистов космических и прочего. Здесь вы сами вольны выбирать, что вы делаете.
И здесь также используется карта, если я правильно помню.
Здесь вообще используются карты, точнее здесь используется настольная игра, которая называется The Mind. И вот на основании этого уже строится механика настольной ролевой игры. Что, как по мне, забавно. Ты берешь: «Йоу, док, я слышал, что ты любишь игры. Мы сделали игру поверх игры, чтобы ты играл в игру, когда играешь в игру».
Так.
Почему в это стоит поиграть? Ну, наверное, если вы хотите играть без ведущего, так как эта игра, строго говоря, без ведущего, потому что здесь игроки ставят сцены. Вот игрок какой-то ставит сцену, остальные в ней участвуют и, возможно, как-то влияют на нее.
Я еще не знаю, что это за игра, так и картами, которые здесь используются.
Это, возможно, будет еще одним поводом в нее поиграть.
Вот-вот, я к тому же клоню.
А что мы бы поменяли?
Сложно, когда ты не знаешь, что там на картах находится. Хотя все остальное построено именно на их интерпретации, скажем так.
Я не смог ответить на вопрос, чтобы я поменял. Кстати, здесь это одна из игр, где, как по мне, хорошо сделана механика с метаморфозой. Потому что здесь у персонажа есть такой аспект, концепт в кавычках. И когда вы переживаете метаморфозу, вы берете свой концепт, и вы переписываете из него одно слово. И вот так вот, проживая несколько метаморфоз, вы периодически меняете по одному слову, ну и в результате получаете что-то другое. Как по мне, это неплохо.
Слушай, даже можно было бы использовать в других играх такую вещь. В общем, берите на заметку хотя бы эту идею, по-моему, хорошо.
Бюро. Здесь у нас в ключевых словах долг, кофе и сон. Синопсис игры — это сатирическая игра о современном мире, в котором царит бюрократия.
Ура! Приходишь после работы, чтобы поиграть в работу.
Игра о том, что вы отдел какой-то большущей организации, которая ставит всяческие задачи, не всегда совпадающие с компетенциями вашего отдела. Видно, я подозреваю, что автор прямо вот из души писал это все. Прямо, да, там, прочувствовал там, на себе.
Там есть еще одна подобная игра. Это тоже это хорошо так же.
И если вдруг, ну, мне как человеку, который тоже периодически сталкивается с чем-то подобным, с вот этими бесконечными англицизмами, точнее рунглишами, это когда мы берем какое-то английское слово и говорим его по-русски, всякие эти апрочи, челленджи, перформы, тимлидеры и прочее вот это вот безобразие. Ой, я и в реальной жизни с этого ору, потому что есть замечательные русскоязычные синонимы, но здесь прямо хорошо. Соответственно, кофе здесь тоже в целом-то может быть весьма в тему, потому что как жить-то без кофе в этом мире? Есть, значит, выгорание, есть нелепые дедлайны и челленджи, которые возникают на пути. Это было увлекательно читать, вот прям хорошо. Я неплохо кекал, пока читал это все.
Мне кажется, что если вы обычный работник на заводе и отработав смену за станком, вы такие приходите: ну, давайте посмотрим, что там у этих белых воротничков, как там правильно их называют. И синие — это рабочие вроде бы, А белый это вроде, а белый типа офисный, вроде так. Вот я думаю, если вы проводите свой день примерно за тем же самым, вам будет не очень весело в такое играть.
Либо весело, условно, один разок, просто выпустив своего внутреннего зверя и придумывая максимально упоротые вещи, которые вам только могут в голову прийти.
И, возможно, знаешь, типа, как играть в Sims, когда ты создаешь персонажа и издеваешься над ним. Вот. Нужно создать какого-нибудь своего, там, не знаю, нелюбимого руководителя и пустить его просто в ад.
Вот, так что это, да. Вот зачем поиграть, если хотите прямо вот, прямо прочувствовать это все. А что бы поменяли бы мы здесь?
Слушай, я бы, наверное, даже ничего не стал менять, потому что она вот как есть, оно хорошо.
У меня одно только в голове. Здесь вы, когда значит, вам ведущий, точнее, тим-лидер придумывает какое-то задание, он назначает так называемый дедлайн. Это, ну, грубо говоря, сколько, значит, сцен у все это безобразие займет. И было бы прикольнее, мне кажется, если бы назначать этот дедлайн случайно или как-то делать его ближе, чем ожидается, или, может быть...
А когда сроки уже подгорали.
Да, или, и знаешь, чтобы еще отразить, знаешь, еще такое, что мы это сделаем, да, мы это сделаем за 2 недели, нормально все. Вот, такое вот отношение. А потом у тебя начинает гореть жеп, и ты такой, ой-ой-ой-ой-ой, нам нужно успеть, потому что я это обещал.
Как каждый раз, когда у меня происходят примерно такие же вещи, потому что вот есть вот люди, вот такие эффективные менеджеры, которые спрашивают, а когда... Вот эта разработка будет готова. А ты отвечаешь: ну, когда я пойму, что я должен сделать, как это будет работать, тогда и будет готово. Ну, сколько по времени это займет? Там, ну, неделю, там, не знаю, две. Куда ж я знаю, сколько времени это займет? Я не могу тебе сказать. Если получится, то завтра будет готово. Если не получится, то через месяц я тебе не смогу это дать. Но ему нужно время.
И, возможно, это можно было какие-то бонусы там игромеханически отразить, если дедлайн вот так вот подвинули влево. Как по мне, метаморфозы здесь особо нет, но это не значит, что ее не стоит прочитать и, возможно, поиграть. Следующая игра, которая называется «Хранители снов». Это, по словам автора, настольная ролевая игра в современном мире, посвященная борьбе странных существ за спасительные иллюзии и ускользающее ощущение таинства и загадки, использующая в основе своей механики кубик Рубика, символ метаморфоз, и детство.
Здесь немножко странное отношение к слову «хранитель». Типа, это там по-разному можно быть хранителем, например, кого-то убив там. Слово «хранитель» все это с такими вещами не очень связывает, но допустим.
В целом вы здесь играете за вот тех самых хранителей. Это может быть какой-то воображаемый друг, это может быть городской сумасшедший.
Городские мифы какие-то такие получаются.
Да.
А, ну, из прикольного, конечно, это кубик Рубика. Это то, чем выделяется игра. Если я правильно помню, у тебя есть какое-то количество поворотов на то, чтобы достичь успеха.
В решении конфликтов что-то подобное используется, когда ведущий определяет сложность, и вы можете либо каким-то образом увеличивать или уменьшать количество поворотов, которые вы можете сделать, либо там особые способности ваших классов, в кавычках, использовать, чтобы что-то вот подобное сделать. Механика достаточно комплексная, плюс она еще подразумевает навык игрока, потому что, например, мне было бы сложно, потому что я вообще не шарю в том, как кубик Рубика собирать.
А я подумал, что мне бы это было бы дико легко, потому что там, я примерно представляю, как это работает, и там бы очень много поворотов на самом деле дается для того, чтобы это сделать. Я бы там за вдвое меньшее количество, наверное, я бы смог бы справиться, чем бы то, что написано в большинстве случаев.
Можно было бы прикладывать к игре ссылочку на краткий экскурс по тому, как собирать Рубика, чтобы все были примерно на одном уровне.
А вот, единственное, я наверное, еще чуть изменил в этом плане, то что это, чтобы сделать рандомными, да, типа не ты, чтобы выбирал, куда правильно поворачивать, а просто там это какое-то количество поворотов, тебе нужно это сделать, и потом просто смотришь, что получилось в итоге. Там же, типа, там как получается, вот эти вот цвета, которые посередине каждой стороны находятся, они как бы статичные, ты их особо никуда не повернешь, они как стояли на одном месте, так и стоят, ну, типа, соотношение. Понял, да? Там, да, напротив красного будет синий, там, условно говоря. Вот. И смотреть, брать это за центр и смотреть после какого-то количества поворотов чейного. сошлось, не сошлось. И, например, там, условно, у тебя, у игрока есть, ну, у персонажа есть способность, которая там можно повлиять на поворот в ту или иную сторону, например.
Ну да, если мы хотим именно элемент случайности внести, потому что сейчас это больше не случайность, а навык. По крайней мере, по ощущениям от прочтения.
Да, ты либо понимаешь, что это делать, либо не понимаешь, и тогда...
Да, либо и проваливаешь все броски.
Да, в общем, не знаю, у меня просто не было кубика Рубика под рукой для того, чтобы проверить, насколько я в этом хорош, сколько я бы смог это сделать, но мне кажется, то, что я бы смог.
Ради такого, если вам такое по душе... то в это определенно стоит поиграть.
Ну, это, по крайней мере, запоминающе, что вот у тебя есть кубик Рубика.
Да. Это, по-моему, первый раз, когда я что-то подобное в настольных ролевых играх видел.
Да, это вторая игра, которая использует что-то, чего мы раньше не видели.
Да-да-да, чего до этого мы ни разу не видели, да. Все так. Это ли не замечательно?
Ох, эти ваши тупые шестигранники пластмассовые совсем устарели, никому не нужны.
Да, другое дело, когда у тебя есть шестигранник и шестигранников.
А есть более интересные кубики Рубика.
У меня есть, был, по крайней мере, точно был, кубик Рубика в виде D4.
На пирамидке, так сказать, да?
Да-да-да, пирамидки.
Ну, там есть, типа, есть большее количество... просто, ну, типа, не 3 на 3 он разделен, а на большее количество. То есть, там 4 на 4 или еще больше, или там и есть более там замысловатые формы, вроде как.
Мимики против кофейного короля. Здесь вы играете командой волшебных воришек, которые задумали у этого самого кофейного короля похитить что-нибудь. А вы такой волшебный народец, который называется мимики, и вы умеете превращаться в другие предметы. И ваша цель — пробраться в тот самый особняк этого кофейного короля и замечательно там никому не попасться и осуществить задуманное. И слова у нас здесь используются кофе, долг и сон.
Да, и здесь вроде как есть еще само приключение.
Да, здесь в конце есть пример такого вот приключения. Да, весьма конкретного, не совсем с картой, конечно, но вот здесь есть описание комнат этого особняка и все такое. Также в этом приключении как раз некоторые ключевые слова вплетаются.
Для игры используется шестигранный кубик, нужно выбросить 5 или 6, также и можно прибавлять единичку. За черту характера или предмета, который у вас есть. Ну, это довольно простенькая такая механика.
Ну да, соответственно, вы создаете вашего мимика, вы определяете, в какой предмет вы умеете превращаться. То есть вы, по крайней мере, из коробки вы не можете превращаться во все, во что там вам в голову взбредет, а во что-то конкретное. И у вас с собой вы надела на ваше ограбление дерзкое, взяли еще какой-то предмет. И вот вы, значит, все дружно забираетесь в этот особняк, и начинается веселье. Если отвечать на вопрос, почему стоит в это поиграть, мне кажется, идея с мимиками очень хороша. Здесь еще есть табличка предметов, в которые можете превращаться, и оно забавное, типа бутафорской сабли или грязной простыни. И тут начинаются, значит, приходит идея, и творятся такие вещи. Как это так уж удачно превратиться, чтобы, значит, на елку влезть и ничего не ободрать?
Ну, да, чтобы изменил, по-моему, слишком уж просто, что ли, я не знаю, типа, подергать не за что в этой игре. То есть, ну, нужен ли здесь вообще кубик, чтобы такое делать, не совсем понимаю. Либо его совсем не использовать, либо что-то с ним делать. Значит, как-то не до конца.
Есть, значит, мимик, есть его предмет, есть предмет, в который он умеет превращаться. В общем, тут особо больше ничего и нет. Если говорить о том, что я бы поменял, я, возможно, вместо конкретного приключения сделал бы какой-нибудь генератор, чтобы, ну, хотя бы получать разные особняки этого самого кофейного короля. Но тогда бы это не вписалось, конечно, в ключевые слова. И игра, на первый взгляд, она изначально не предусматривает какой-то активной реиграбельности, если так можно сказать. Поскольку, ну... Ну, как минимум один раз с этого, мне кажется, можно знатно повеселиться.
А там вот превращаться можно... Ну, типа, у тебя есть две вещи, в которые ты можешь превращаться, и, ну, в другие ты не можешь превращаться, правильно я помню?
Да.
Потому что я бы, наверное, вот это изменил, то, что это можно было превращаться в разные вещи. Может быть, я бы сделал, типа, какое-то ключевое слово, допустим, там, да? То есть предмет мебели, да? И я там могу превращаться в стол, в стул, кресла, ну, во всякое разное, да, то есть,
uh-huh.
там, бытовой прибор какой-нибудь там, допустим, или, не знаю.
В вилку.
Ну, да, что-нибудь такое серебряное, которое украдет какой-нибудь вор, который пробрался сюда, а ты его хватит.
Кстати, неплохая затея. С одной стороны, это может быть как-то слишком общее, но с другой стороны, с одним предметом один раз поиграть будет увлекательно. Но вот впоследствии, если вдруг захочется поиграть вот еще раз, то, наверное, тут уже придется, наверное, поправить.
В общем, я к тому, чтобы это было больше вариативности, на плане вы же, типа, можете превращаться в прибугу, не сделать больше вариантов для этих превращений.
Мой особенный талант — превращаться в бутафорскую саблю.
Может, там, во все оружие или во все бутафорское.
Что-то такое. Неплохо, во все бутафорское. Бутафорский охранник, например. О, как он такой?
Ну да.
Чашечка чего покрепче. Слова у нас здесь: сон, руины и кофе. Здесь есть мир, который пережил какие-то всяческие катаклизмы, и все человечество ушло в так называемый вечный сон. Выглядит, как будто погрузилось в матрицу совместно, которая, значит, этот вечный сон они создали своим коллективным мегасознанием, но впоследствии кто-то почувствовал то, что у нас тут есть куча людей, и они все спят, и это все приманило существ, которые здесь называются Баку. Эти существа начали поедать сны этих спящих и этим самым умертвляя самих людей. И люди поняли, что это же так продолжаться не может, хватит это терпеть. Они построили большой инкубатор с телами спящих, и вы играете за так называемых бодрствующих. Это люди, которые пробудились от вот этого вот вечного сна, по крайней мере, на время, и они отправляются в руины вот этого реального мира, чтобы эти все Баку не поели остальных людей.
Если говорить про механику, то это такое D&D-like что-то с обрезанным всем лишним. И, ну, это очень похоже. Типа, у вас есть характеристики, у вас есть зависящие от этих характеристик навыки, вы также бросаете D20, у вас также есть преимущества, помехи. Ну, единственное, что там сложность, там есть базовая сложность, и в зависимости от нее будет все строиться. Типа 10 стандартной сложности, 15 или 20. Тут две остальные. Вот, что как бы очень много, наверное. Типа, знаешь, по-моему, если там такие же бонусы добавляются к броску, то там выбросить 20 будет очень сложно.
Справедливо. Также у вас есть вид вашего бодрствующего, который... Здесь есть табличка из D8, которая замечательно совпадает вид вашего бодрствующего с названием какого-нибудь блюда, связанного с кофе, типа эспрессо, американо, латте.
Ирландский.
Да. И у вас соответствующие всякие изменения физические происходят из-за этого. И, в общем-то, все. Больше здесь ничего нет. А еще говорится о том, что эти Баку, они могут быть очень разными. Вот.
Чего здесь не хватает? Наверное, Бак этих тут не хватает. Нужно как-то их это было бы сотворить.
Мне кажется, да. Да. Потому что здесь просто говорится, ну вот они многообразные. На усмотрение ведущего.
Да, а как характеристики у них какие там, условно, да, типа, что им здоровье считать, нездоровье считать, то есть, ну, вообще такого вроде бы нет.
Здесь просто говорится, что они в тебя какой-то токсин впрыскивают, и тебе нужно проверку проходить. Это, видимо, все, кто живет в руинах этого мира, или не все, а где они обитают, ну, зачем, понятно, их уничтожать, но как, не ясно. Возможно, это отражает то, что игроки, точнее, персонажи сами тоже не понимают, что происходит.
Слушай, это прям максимальное погружение, судя по всему.
Ох, да, и ведущие тоже не понимают, что происходит.
Ну, здрасте.
Вот так вот. Да, мне кажется, вот хотя бы виды этих Баку были бы здесь не лишними.
Ну и, ну, опять же, да, потому что, по-моему, слишком похоже на ДНД. Я все говорил, что это хорошо. Теперь приходится говорить, что это плохо. Какой я непостоянный.
Ну, просто, опять же, здесь, да, здесь есть просто механика, которая просто есть, и она вроде как помогает вам решать спорные ситуации, но непонятно, какие ситуации это здесь могут быть, в контексте чего. Кроме того, что вы вышли в чисто поле, против вас там еще там несколько вот этих вот существ, и деритесь.
Ну да, зачем вам обаяние, если они с вами не особо хотят разговаривать?
Да, и не очень и непонятно, с кем еще можно взаимодействовать в этом мире помимо них. Homo sapiens. С тремя S в начале. Это настольная ролевая игра о разоренном биологическом катастрофой мире, о таинственных инопланетянах, о пророках трансгуманизма и о том, какую цену надо заплатить за то, чтобы занять место на вершине пищевой цепи. Ух, прилетели инопланетяне, которые, правда, не очень хотели выходить на дружелюбный контакт, но оно все самые кошмарные кошмары людей, которые сначала захватили большое количество людей, обратились в реальность, и эти инопланетяне немножко осуществили апокалипсис, значит, у нас на нашей Земле, гипотетической. Но тайные мировые правительства, условные, решили создать несколько таких сверхлюдей, в которых были всякие импланты могучие, и вообще они были сильные, смелые, ловкие, умелые. Заключили их куда-то там в глубокие бункеры, и вот нам за них и предстоит играть. Мы вылезаем спустя какое-то время после того, как эти пришельцы улетели, осматриваемся вокруг, видим не очень лицеприятные ландшафты, не очень лицеприятные формы жизни, которые от этих пришельцев остались, и других людей. И думаем про себя, как же нам жить-то дальше.
Если говорить по механикам, то у вас также есть характеристик 6. Вот. Здесь используется D6 и D10 для всяких бросков, проверок. Поэтому там не один, несколько можно бросать. Типа вы бросаете какое-то количество шестигранников для определения успеха вашего действия. Вот. И все шестерки типа считаются успешными.
Ну и, соответственно, тут есть еще всяческие виды оружия и прочие подобные вещи. Правила по тому, как сражаться, поскольку тут, так как это постапокалипсис, сражения тут будут в тему. И целью всего этого нашего безобразия будет установление и воскрешение, в каком-то смысле, цивилизации. Правда, тут есть такой забавный выбор, то что вы можете либо прокачивать свои внутренние импланты и улучшаться таким способом, либо прокачиваться через всякие биомодификации.
Я только что подумал. Типа это Homo sapiens через одну R, да? Ну, типа обычный человек. Homo SS sapiens, ну, типа SS sapiens, типа 2S, да? Ну, это типа какой-то крутой, там, ну, чуть круче человек. А Homo SSS Апиенс, самый крутой. Ну, типа, я понял, типа, это в играх там всяких японских там вот SS.
Это как LXL, XXL.
Не-не-не, это типа как SSS, SSS плюс там эти.
Это ранг в смысле?
Да.
Ну да, это самые крутые, это пришельцы, потому что они как раз так и назывались Сапиенс, Сапы. Ну и тут есть немножко информации о мире, о остатках вот этих пришельцев и о там живых формах всяческих.
Слушай, даже вроде бы все есть, такое чувство.
Да?
И механика, типа, ну, не то чтобы совсем простая, там, помимо того, что просто бросить D6, там, это свои улучшения еще в виде D10 бросать. Какое-то разнообразие сюда приплетает сюжет, повеселее.
Справедливо. Оно расшифровывается, это аббревиатура, которая расшифровывается как «Охотники на оборотни». Масса. Замечаем. 3 буквы, аббревиатура.
Все, это залог успеха.
Уже мы на правильном пути. И здесь используются слова «сон», «долг» и «кофе». И играем мы здесь барабанная дробь на охотников за охотников на оборотней.
Ой, было бы прикольно, если бы ведущий в этот момент играл бы, ну, типа, оборотни.
Им нужно было бы всем раскрыть ведущего.
Блин, прикольно. То есть это мафия такая.
А, то есть типа мы не знаем, кто ведущий?
Да.
Воу.
Это очень сложно звучит.
Это сложно звучит, потому что как мы можем не знать, кто ведущий?
Нет, то есть ведущий должен быть как ведущий, просто кто-то из игроков должен быть оборотень, но никто не знает, кто оборотень.
А, вот это гипотетически даже реализуемо. Звучит неплохо.
Ты представляешь, у тебя был буклет, ну там условно, да, как в GTA. У тебя был бы один буклет нормальный, а другой буклет оборотень у всех, чтобы был. Типа, ну, что знаем врага в лицо и все такое, только тот, кто играет оборотнем, он пользовался буклетом оборотня. Ладно, это мимо, игра не про то.
Это, да. Мы снова описываем игру, которую сами придумали. А здесь, в игре, которую не мы придумали, вы охотитесь на и таких азиатских оборотней прямо-таки. Мне всегда нравится, когда я вижу какие-то странные имена или странные что-то вот такое. Ты смотришь, такой, о, круто. И, соответственно, такая ПБТА, в общем-то, механика, где у нас есть буклетики разные, и мы здесь в азиатском, таком азиатских декорациях охотимся на оборотней. У нас есть в чате сейчас специалист по азиатским вещам, который нам, наверное, что-нибудь скажет на эту тему.
На самом деле, я что-то не особо сильно сталкивался с какими-то там китайскими оборотнями. Типа, тут китайские вампиры, я думаю, ты представляешь, да, их, те, у которых клыки не на том месте. То есть, ну, европейские вампиры, это когда у них клыки обычные, а китайские, это когда вот у них вместо резцов передних, типа, клыки. И они ими протыкают. Вот. Ну, наверное, у них есть какие-то оборотни, просто я что-то прям вот... Ну, никогда не сталкивался с этим.
И здесь причем есть несколько этих видов. Написано, например, это может быть оборотень с головой ежа или оборотень с головой свиньи.
Это ближе к каким-то демонам, наверное, правильно было бы перевести, наверное, на русский. Вряд ли, что это оборотень какой-то.
Ну, здесь говорится о том, что у него есть человеческий облик и его подлинный облик.
Вот, я бы таким демоном назвал, а не оборотнем, наверное, но, допустим...
Но тогда игра бы называлась ОНД, и это было бы как-то неплохо.
Или дно.
Нет, все-таки дно, не знаю, как это развернуть, чтобы по смыслу аббревиатура все-таки сработала. Здравствуйте, мы специальный отряд дно. Кого вам тут нужно изгнать?
Ну, тут как бы да.
Как по мне, почему стоит поиграть, если вам хочется Азии, скажем так. Мне кажется, особенно если вы знакомы с какими-нибудь там... Наверняка есть какие-нибудь аниме для проходников на оборотней.
Думаю, что не одну прям. Ну, или типа, что-нибудь рядом с этим связанное.
Поэтому тут можно попутешествовать, посражаться с оборотнями, предварительно поняв, кто оборотень.
Вот это и это. Тут есть, я понимаю, буклеты. Ну, условные буклеты, да? Это мечник, пират, подросток, музыкант. Это ж типа буклеты, да?
Да.
Что-то у меня, знаешь, в голове не сложилось, как вот мечник, пират, подросток и музыкант соединяются вместе в одну группу. Как будто это, знаешь, такие буклеты для разных игр, на самом деле, а не для одной. Я, может, конечно, это как-то очень хорошо объяснять. Не, ну, типа, если бы это было условно как какой-нибудь фильм про графа Дракулу, где там какие-то рандомные люди оказываются в неизвестном особняке, и вот там какой-то вояк, условный разбойник.
То есть люди, которые могли бы вот оказаться в этом особняке, да, у которых был бы повод.
Да-да-да. Но если это изначально они как бы вместе собирались и настолько разные, черт знает.
Ну, с другой стороны, это что-то азиатское. Насколько это оправдано?
Ну, мечник, ну, скорее да, чем нет. Пират скорее нет, чем да. Подросток, причем здесь это музыкант, ну, то тоже, ну, так, ну, скорее, ну, можно, но не знаю.
Ну, с другой стороны, играть четырьмя мечниками было бы скучно.
Ну, там разные мечники, там стиль воздушной реки, стиль там это летящего дракона. Или...
Поэтому, наверное, это бы мы поменяли, да? Я подозреваю.
Да-да-да.
То, что в остальном, ну, там есть про путешествия, есть про оборотней. Звучит неплохо. Путь кошмаров. Ключевые слова здесь. Сон, долг и руины. Играем мы тут в, опять же, в мире такого постапокалипсиса примерно, где когда-то раньше у людей некоторых начал появляться очень забавный дар. Они могли создавать все, что угодно силой мысли. И как можно подумать, закончилось это плохо. И теперь люди живут в каком-то таком анклаве, где все, кто там живет, не имеют этого дара, а те, у кого он вдруг проявляется, проходят через процедуру, которая лишает их этого дара через тот самый путь кошмаров. Персонажи игроков — это те самые вот так называемые архитекторы, те люди, которые могут создавать силы мысли что угодно, они проходят через вот этот путь, который осуществляется в их снах.
И опять же здесь используется колода карт.
Да, здесь тоже используется колода карт.
Для создания персонажа используется колода карт. В зависимости от того, какую масть вы вытащили, у вас такой архетип будет. Ну, архетипы довольно простые. Типа, защитник, изворотливый какой-то персонаж, умный. И еще у всех персонажей есть какая-то фобия, которые либо... Они все с названиями.
Да-да-да, достаточно стандартные фобии. Там высоты и боязнь, или там насекомых, к примеру, или острых предметов.
Как вы называете боязнь высоты?
Акрофобия.
Я теперь знаю, как, чего я боюсь. Высоты и сложных названий.
Неплохо, да. И, следовательно, придется нам, как персонажам игроков, с этими фобиями столкнуться в нашем, вот на нашем пути кошмаров, чтобы это все безобразие пройти и закончить.
Да, и кошмары также формируются с помощью карт. Вам нужно вытащить несколько карт, чтобы понять, кого у вас окружение, что здесь как бы движение это называется, что здесь происходит, и угроза.
Да, то есть вы проходите через несколько вот так называемых кошмаров, каждый из которых таким вот образом определяется, и так как у вас уже четко есть там угроза и окружение, и все то, что там происходит, и здесь есть, собственно, и пример, то вам, в общем, сразу становится понятно, что делать, когда вы это придумываете в итоге.
Здесь карта используется пошире, я бы сказал.
Да. И там еще даже так забавно происходит, что колода, она со временем кончается. И все это видят, и все видят, когда она закончится, что тоже неплохо. И также там есть с колодой механ, что чем чаще персонаж вытягивает карты, чем чаще в кошмарах попадаются карты такой же масти, как у него, тем ближе он становится, скажем так, к тому, чтобы пройти этот путь.
А так как карт по масти одинаковое количество, то всем достанется ровное количество времени.
Да. Ну, в общем, здесь механика с непосредственно картами используется довольно широко, то есть здесь очень много чего-то. Вы там можете карту прям вообще убрать из игры при каких-то условиях. И, в общем, тут есть всякое. Как по мне, если вы хотите поиграть с механ с картами, то это прям тоже неплохо. Не говоря уже о том, что вы вообще-то играете за людей, которые могут создавать что угодно. Ну, тут есть некоторые ограничения, то есть вы не можете там создать какую-нибудь базуку, если вы крестьянин средневековый. Или, например, вы не можете создать целый дом, потому что он тут слишком большой. Но в этих рамках вы можете, в общем-то, делать, что хотите. Что тоже сама по себе забавная концепция. Делать что угодно. Это же круто.
Написано, кстати, еще довольно хорошо, с примерами и все такое. Местами в других играх этого не хватало.
Когда я стал думать, что бы можно было поменять, я даже как-то что-то и не придумал, потому что здесь все, в общем-то, все к месту.
Да, так, когда ты читаешь некоторые игры, ты думаешь, что нужно попробовать, прежде чем понять, что происходит, хорошо это или не очень. Вот, по-моему, это одна из таких игр. Ну, единственное, знаешь, вот что я замечу, вот большинство хороших игр ты читаешь, и тебе сложно в нее въехать, пока ты не попробуешь. А здесь такое чувство, что вот я читаю и понимаю, что надо, как это должно работать. И вроде это должно работать, даже в моей голове так это складывается.
Плюс, несмотря на то, что механик много, но в целом они, так как все они завязаны вокруг колоды карт, то оно все как-то органичненько выглядит вместе.
В общем, мы пришли в тупик.
Мы прошли путь кошмаров.
И оказались в тупике ролевом.
Ох уж этот ролевой тупичок.
Ну все.
Следующая игра в нашем списке под названием «Разбудит ли нас грохот снарядов?». Ключевые слова здесь — сон, долг и руины. Автор говорит, что это игра о людях, которые оказались в жерновах войны. Про то, что вот, значит, у них был их город, теперь этот город лежит в руинах. Люди, которые все еще там, они начинают испытывать странное. К ним возвращается некий сон, они начинают видеть странные вещи, и перед людьми, в общем-то, встает выбор в результате. Полностью провалиться в этот сон или, наоборот, выйти в реальность и его, значит, закончить.
Механика, я так понимаю, это лазерное чувство? По сути.
Похоже.
То есть у вас там есть сон и реальность, и вот там, бросая что-то одно, тебе нужно выбросить больше, бросая типа там сон меньше. Ну, как вы, в общем, если видели, что такое лазерное чувство, вы понимаете, как это работает, это сложно объяснить, но работает понятно как.
Соответственно, в зависимости от того, где вы на этой шкале, изменяется внешний вид самого города. То есть вам может казаться, что там какие-то начинают ходить волшебные существа, и все вот в этом духе.
Потому что это игра, родившаяся из мемов. Помнишь, это такие мемчики, типа это там событие А, событие Б, вы здесь, событие С.
Да-да, вы находитесь здесь. Также здесь даже нашлось место для небольшой секции ведущего.
О, это прям, да, это прикольно в том плане, то, что не во всех играх доходит до этого.
Да, и здесь в игре есть довольно жесткая структура. Здесь есть несколько актов, так называемых, и в этих актах описано, ну, примерно то, что в этом акте будет происходить. не в смысле там, что друг другу кто-то скажет, а вот концептуально. Так как концепция игры понятна, вы, значит, проваливаетесь вот в этот сон, и дальше уже так вот между этими двумя состояниями как-то пытаетесь в результате выйти или в одну, или в другую дверь.
Слушай, я бы на самом деле назвал, что это хак на лазере чувств на самом деле.
Ну, причем, мне кажется, он настолько уже обширный, что я бы, наверное, назвал бы его даже отдельной игрой. Если вам хочется поиграть в жесткую структуру, то, мне кажется, это то, во что можно гипотетически даже сыграть.
Я бы не стал в это играть. Мне эстетика не нравится.
Ну, тут уж уже по желанию, конечно.
Ну да, да.